В начале 90-х Россию, бывшие республики Советского Союза, стали покидать ученые. Массовые отъезды не прекращаются и в наши дни, особенно заметны они в области точных наук. Несмотря на то, что этот процесс носит длительный и устойчивый характер, в России до сих пор не выработана государственной политики во взаимоотношениях с научной диаспорой. В первой передаче на эту тему доктор физико-математических наук, президент Санкт-Петербургского математического общества Анатолий Вершик обсуждает с Ольгой Орловой, почему из России уезжают исследователи и в чем особенности современной научной эмиграции.
Как вы думаете, для России эта потеря вообще восполнима?
Что касается отъезда ученых, то он начался гораздо раньше. Он начался не в 90-х годах. Была так называемая еврейская эмиграция, которая начиналась официально в начале 70-х годов. И, конечно, она другая, чем то, что было в 90-х. Разные причины, разные масштабы, но об этом тоже забывать нельзя. Если вообще говорить о всей советской истории, то можно начать вообще с незапамятных времен и особенно повторить нечто об эмиграции времен пореволюционных. Тогда, между прочим, ученых просто высылали. Но есть нечто общее во всех эмиграциях. Почему люди эмигрируют? Дело в том, что ученые все-таки, я говорю о людях, которые увлечены наукой, и это их основное занятие, они, конечно, во главу угла ставят свои профессиональные интересы, возможность реализоваться, возможность работы с коллегами. Так вот, я должен начать, возвращаясь к эмиграции 70-х годов. Ученые той эмиграции – это люди, их довольно много было. Я думаю, что моя оценка, скажем, я могу говорить о математиках, это порядка нескольких тысяч. Я говорю о профессиональных математиках, которые сложились уже здесь и уезжали в течение 70-х, 80-х годов. Так вот, это были в основном люди, которые не смогли реализовать себя как ученых на 100%. И это очень существенная вещь. Я мог бы назвать массу имен. Ну, например, Михаил Громов, один из выдающихся, может быть, один из самых крупных геометров 20 века, активно работающий и сейчас, Давид Каждан и много-много других. Эти люди не могли даже занять профессорской позиции в России, не говоря уже о всяких других вещах. Теперь, если перейти к 90-м годам, то мотивация, конечно, совершенно другая. Хотя я должен подчеркнуть, что люди, которые не могли по соображениям анкетным уехать раньше, но мечтали об этом, таких было очень много. И не надо это скрывать. На самом деле, причины, я хочу добавить к причинам эмиграции политические причины. В советских условиях большая часть научной интеллигенции была не удовлетворена обстановкой в стране, и поэтому, разумеется, это не самое главное, может быть, поэтому они думали об этом. И вот в 90-м году, когда все посторонние причины для эмиграции были отменены, туда действительно хлынул поток. Мне кажется, что вообще статистики серьезной у нас, во всяком случае, нет. Очень интересно, если бы такая статистика была. Но если говорить опять-таки о математике, я думаю, что математиков высокого класса, которые работают за рубежом и которые уехали вот за все эти 30 с лишним лет, я думаю, их число приближается к десятку, может быть, полутора десяткам тысяч. Активных, профессиональных, которые составляют, так сказать, ядро научного сообщества.
Ну, а вот в масштабах вашего института, вот да, в питерском отделении математического института имени Стеклова, сколько народу уехало, сколько научных сотрудников?
Я думаю, что приблизительно треть, может быть, даже больше, процентов 40 самых активных людей за эти годы уехало. При этом большинство из них очень хотят сохранять и сохраняют очень тесные отношения со всеми нами, приезжают, участвуют в работе, и мы об этом еще поговорим. Я хочу подчеркнуть, что то, что сейчас произошло вот за эти годы в России, не имело прецедента. Мне кажется, что вот эта научная диаспора, объемы ее и общая ситуация, при которой, можно сказать, наши научные школы, которые сложились за все советские годы, существуют одновременно и там, и здесь, вот эта ситуация, как мне кажется, в истории науки просто новая. Нельзя сравнивать это с тем, что называют brain drain, потому что это явление другой природы. Ну, например, когда уезжают, скажем, большинство людей из Индии, потому что они не могут найти, скажем, достаточно серьезной поддержки, это понятно. И потом в самой Индии наука может быть не такого уровня, как была и как пока остается в России. В России сейчас сложилась именно такая ситуация, о которой я говорю, что некоторые научные школы существуют одновременно и тут, и там, и, может быть, большая и лучшая часть как раз не здесь. Мы потеряли, можно сказать, целые научные направления. Но слово «потеряли» я опять-таки хочу поставить в кавычки. Давайте вернемся опять к этим людям, о которых я упоминал. Люди, которые уезжали тогда, да и позже, они вряд ли могли бы так реализоваться, как они реализовались на Западе. Я не хочу сказать, что Россия не подходящая для этого страна, но такие уж условия, такие порядки, такое отношение к науке, что это экспериментальный факт, очень многие люди буквально расцвели там. Мы знали, что они сильные, мы знали, что это люди, способные делать выдающиеся открытия, но все-таки способность сделать их, это не значит сделать.
Что мешало им сделать это здесь?
Скажем, в советское время мешало, во-первых, то, что эти люди не имели достаточного даже времени для того, чтобы заниматься наукой. Я, скажем, могу говорить о своих учениках, которые даже сумели защитить диссертацию, хотя многих даже нельзя было взять, не всегда удавалось взять в аспирантуру. Они должны были работать в каких-нибудь заведениях. Если они занимались наукой, то это украдкой и, так сказать,
урывками.
Урывками после работы и так далее. Это первое. Никакой официальной поддержки не было. Кроме того, для того, чтобы заниматься наукой, надо быть в каком-то коллективе научном. Но какие могут быть коллективы? Университет, научный институт. Это было дано очень немногим. Да и сейчас эта возможность есть далеко не у всех. И это понятно, потому что институты и университеты могут принять не бесконечное количество людей, но тогда еще при этом был определенный отбор, который нельзя скрыть и нельзя об этом забывать, и поэтому эти люди не могли реализоваться. Что касается условий там, то не забудем прекрасные библиотеки, много свободного времени, возможность общаться с коллегами и ездить. Это все условия, в которых существует большая часть западных ученых, активных ученых, и это, конечно, помогает им реализоваться. До 90-х годов поехать на конференцию международную, даже в страны народной демократии, на конгресс, это было дано очень немногим. Мы уже забываем это время. Например, был так называемый Национальный комитет советских математиков, который возглавлял академик Иван Матвеевич Виноградов. И я помню, что в 1974 году, когда был конгресс в Ванкувере, да и то же самое позже в Хельсинки, этот Национальный комитет не просто фильтровал отбор докладчиков, которых назначала Международный программный комитет, а просто наоборот отсылал по месту работы этих людей, которых отобрали, свое мнение, что такого посылать не надо. Но и без них никто бы многих людей не послал. Я могу назвать вот Давид Каждан. Это было тоже в 1974 году. Тогда же, кстати, я получил приглашение сделать доклад, и другие люди. Они не смогли поехать.
Вас тоже не пустили?
Нет,
на конгресс?
Меня не пустили.
Вы были приглашены
докладчиком? Я был приглашенным докладчиком секции динамических систем, и меня не только не пустили, но даже сказали, что я не должен упоминать об этом в своей характеристике, потому что это неуважение к другим людям, которых не пригласили. Так вот, я хочу привести еще более яркие примеры, когда в 1978 году Международный Филдсовский комитет присудил Филдсовскую медаль Григорию Маргулису, он не смог поехать в Хельсинки, это рядом, можно сказать, совсем близко, не смог поехать на конгресс, и его коллега привез эту медаль к нам в Петербург, и я помню, что он вручал ее Маргулису уже в Советском Союзе. Сейчас проблема, наоборот, другая, просто чтобы докладчиков было больше отсюда. И вот наши усилия состоят в том, чтобы Запад не воспринял отъезд многих ученых как то, что здесь никто не остался. Есть такая точка зрения. Ну что же, в России ничего не осталось. Это ложь, это неправда. в России остается много талантливой молодежи, да и не только молодежи, и поэтому есть люди, которые продолжают работать. Я надеюсь, что традиции наших научных школ будут продолжены. Я рассматриваю наши научные школы как делокализованные. То есть трудно сказать про некоторых людей, что он уехал или нет. И, кстати, многие люди очень злятся, когда говорят, ну, вот ты эмигрант. Нет, я не эмигрант, я часто приезжаю, я читаю лекции здесь. Наука вообще, давайте еще раз повторим банальность, наука интернациональна. И важно даже не то, где человек живет, а ведь все-таки важна еще школа. И в этом смысле положение, по-моему, пока еще остается неплохим.
Вы хотите сказать, что российские математики,
российская школа
математики еще, что она жизнеспособна?
Безусловно.
Но тогда непонятно за счет чего, если у нас достаточно серьезный кадровый провал математиков среднего возраста.
Вот это да, но как это в том анекдоте про человека, который падал с 40-го этажа, когда он пролетал мимо 20-го, его спросили, как дела, он сказал, пока ничего.
С президентом Санкт-Петербургского математического общества Анатолием Вержиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа.